Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский. Первый в новом, в новой эпохе, дежурной по эпохе. Стас, привет.
Привет, Юлия, всех приветствую, всех с Рождеством.
А вот тут нам пишут: всем котов всегда котов, так что принесите кто-нибудь какого-нибудь кота. А вы не забывайте, господа, подписываться на наш канал, делиться ссылками, ставить лайки. А что касается своего канала, то Стас, как всегда, отрекламирует его сам. Он есть ссылки по описанию.
Да, у нас на днях была премьера очередного эпизода, вернее, новейшего новогоднего эпизода психотерапевтического шоу «Параклет», который называется «История нашей депрессии». Там я на этот раз не один, а с известным психиатром и художником Андреем Бельжо. А еще на этой неделе будет премьера очередного эпизода проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Так что прошу любить и жаловать Анися и подписываться на канал Белковский. Всем спасибо.
Ты знаешь, вот тут произошло эпохальное событие, которому я лично очень
рада. Угадаю, какое? Угадать можно? Снять у тебя с языка. Вступление Марка Цукерберга сегодня.
Yes! Почему? Вот, абсолютно. Мы не сговаривались. Корпорация Мета, заявил Марк Цукерберг.
Да-да, мы не договаривались, потому что если договаривались, это было бы слишком пошло и грубо. Нет, конечно, это эксперимент чистый.
Корпорация Мета откажется от услуг фактчекеров на принадлежащих ей платформах, Фейсбуке, и Инстаграме и сервисе микроблогов. А это, к сожалению, пока не касается Ютуба, потому что в течение последних 4 лет мы наблюдали вот это фантастическое зрелище, когда, с одной стороны, цензура запрещена, и никакой, ради бога, государственной цензуры в Америке или там в Европе нету. Но вот корпорации мягко предлагают самой оплатить ту веревку, на которую она себя же вешает. То есть она, с одной стороны, оплачивает людей, которые этим занимаются. С другой стороны, она заведомо ухудшает контент, потому что платформа перестает быть свободной. А с третьей, собственно, вот казалось, что все к этому идет. И вдруг все кончилось с избранием Трампа. Стас, что случилось?
Ну, мне не жалко корпорации, поскольку я не могу сказать, что им сильно выкручивали руки, или Марк Цукерберг мог разделить участь Михаила Ходорковского в России. Нет, конечно. Просто всякий крупный бизнесмен, вообще, особенно крупный бизнесмен, по определению оппортунист, потому что там денежные интересы, там интересы власти, там интересы правящих элит, ну и Марк Цукерберг старался им следовать сообразно своим представлениям. Тоже нужно быть... Собственно, Илон Маск ведь не был никаким оппонентом правящего истеблишмента и глубинного государства до определенного момента. С определенного момента стал, когда, видимо, он понял, что ветер истории дует в паруса Трампа. Но и Цукерберг это начал понимать еще за несколько месяцев до выборов. Их аналитика, помноженная на их интуицию, а без того и другого они не стали бы тем, кем они стали, сработало хорошо. Хочу заметить, что заявление Марка Цукерберга сделано 7 января, не только в честь Восточного Рождества, которое, возможно, он тайно отмечает, ну и потому что вчера Конгресс США уже утвердил Дональда Трампа на посту президента, и, видимо, Цукерберг дожидался, а вдруг не утвердят. И решил именно сегодня это заявление и сделать. Но, конечно, само все движение в этом направлении я готов только приветствовать и даже внести в освободительное движение свой очень скромный личный вклад и вернуться на Facebook, откуда я давно уже ушел, потому что многие посты, не содержавшие никакого криминала, абсолютно пессимизировались или вовсе исчезали. Эта проблема, безусловно, существует сегодня для YouTube, он же YouTube. Я никогда не знаю, как правильно говорить, называть по-русски это дело. Вот, в частности, до сих пор продолжается пессимизация любых упоминаний Трампа. И затруднение с рекламой видео, в которых хотя бы упоминается Дональд Трамп, неважно в каком контексте. То есть любые формы его популяризации. Я думал, что после 5 ноября что-то изменится. Нет, пока ничего не изменилось. Ну, надеюсь, что Илон Маск и Марк Цукерберг объединятся. Подключат Сэма Альтмана и Питера Тиля. Они все вместе взяты же сейчас раздели рот на оборонный бюджет США, желая получить крупные заказы на новейшую систему вооружения, управляемую искусственным интеллектом, и отодвинуть мастодонтов, отодвинуть от государственного кормила, не побоюсь этого слова, мастодонтов типа Боинга и Локхед Мартин. Может быть, они создадут альтернативу YouTube, Это не просто, но с их ресурсами это возможно, поскольку у них есть главное, это клиентская база и большие данные, которые здесь играют решающую роль. Ну, а это не приведет к исчезновению YouTube, но это обострит конкурентную борьбу и, может быть, заставит YouTube, его владельцев, тоже пойти, то есть всю ту же корпорацию Google, пойти навстречу пожеланиям трудящихся и сделать так, как Цукерберг. Причем Цукерберг не просто отменил цензуру в Фейсбуке, а заявил, что он заимствует алгоритмы модерации у соцсети X имени Илона Маска, тем самым, еще раз сказать, подлизнувшись к самому влиятельному супермиллиардеру современной Америки и, возможно, всего мира.
Смотри, естественно, мы это будем только приветствовать, тем более, что я неоднократно замечала, что когда, например, я какое-то видео вывешиваю о глобальном потеплении, я всегда еще думала, не снесут ли мне ютубчик вообще. Но нет, только пессимизировали. И, кстати, пользуясь возможностью, хочу сказать, что мы сделали очередную большую работу о том, как на самом деле повышается уровень моря. Спойлер, он чуть-чуть повышается, но ничего страшного от этого не бывает. А как на самом деле повышается уровень моря, который нам всем грозит последние 40 лет, что мы утонем, должны были утонуть еще в 2000 году и как-то вот не утонули. И в ближайшее время следите.
Я бы так категорично не высказывался, кто-то утонул в 2000 году. И даже Владимир Владимирович Путин говорил об этом, она утонула.
Ты знаешь, несмотря на черный юмор, все-таки по несвязанным с глобальным потеплением обстоятельствам. Хотя, с другой стороны, если верить там, университету Гарварда, то там можно встретить какую-нибудь работу, что глобальное потепление особенно плохо влияет на лесбийские пары, особенно если они, скажем, афроамериканки. То есть там все шампуни и одеколоны в одном флаконе. Так что следите за вашими будущими премьерами. А я, естественно, хочу продолжить разговор, потому что, ну, все-таки, что случилось? Почему Цукерберг столько лет добровольно гнобил сам свою собственную сеть? И почему X или Twitter, про которые нам говорили, вот просто все, особенно до выборов, писали, что ужас, Маск загубил Twitter. Вот сейчас Twitter цветет и пахнет куда круче, чем раньше. Твиттер стал самой, на мой взгляд, крупной фабрикой новостей. То есть это вот то место, куда ты заходишь, чтобы посмотреть, что случилось. И те люди, которые объясняли, как сейчас Маск навернется, все у него заимствуют.
Ну, к чести Цукерберга, надо сказать, что он давно уже не говорил, что Маск сейчас навернется. И начал говорить о том, что необходима реформа модерации в Фейсбуке еще за несколько месяцев до выборов. Но в целом я, по-моему, на этот вопрос уже ответил. Это связано с оппортунизмом крупного бизнеса, который вписывается в новые контексты, новые дискурсы в связи с победой Трампа. То, что они сделали, это хорошо. Посмотрим теперь, так сказать, не пойдут ли они в другую крайность. Потому что всякий крупный бизнес так или иначе хочет иметь хорошее отношение с государством и не может полностью от него дистанцироваться. Ну, по-моему, я просто не хочу повторяться, это все в моем ответе на твой первый вопрос уже было.
Хорошо, тогда я продолжу тебя мучить совершенно конкретным вопросом. Вот крупный бизнес хочет иметь хорошие отношения с государством. Тем не менее, мы видим, что Илон Маск очень серьезно рисковал, очень крупно ссорился. Потому что если победила, что-то мне подсказывает, что если бы победили демократы, то Илона Маска каким-то образом нашли бы какие-то проблемы. Но Илон Маск не останавливается на достигнутом и решил устроить революцию также и в Европе. На него европейские...
Сейчас можно тогда все-таки отвечу на предыдущие два вопроса, когда меня уже спрашивают про другое? Да, конечно, помимо хороших отношений с властями, есть еще и базовый тренд глобальный, который связан с нарастанием сетевых структур в ущерб структурам иерархическим, в том числе и государству как таковому. В этом смысле вторая версия моего ответа на первые два твои вопроса несколько противоречит первой. Потому что действительно уже не так уж отношения с государством важны, но не всегда на сегодняшний день так важны, как были еще вчера. А для развития сетевой структуры, а не иерархической как раз, и важна предельная свобода, ну, естественно, ограниченная законодательством, но не более того, но не какими-то субъективными предпочтениями определенных групп влияния и лоббистских групп, потому что сама философия сетевой структуры строится на том, что она принадлежит всем ее участникам, не каким-то конкретным лицам, а всем участникам. И поэтому, собственно, не формальные владельцы сети, вот, то есть Цукерберг делает шаг сообразно, независимо от отношений с Белым домом, Трампом и так далее, делает шаг сообразно глобальному тренду, ибо как всякий бизнесмен, работающий в самой главной отрасли современного мира, он должен на эти тренды также ориентироваться, просто должен и обязан, иначе он проиграет в конкурентной борьбе. И отмена этой модерации это шаг, правильный шаг именно к повышению конкурентоспособности Facebook и вообще продуктов корпорации Meta. Потому что чем свободнее сегодня сеть, тем она будет конкурентоспособнее. И, естественно, никто не останется в сети, которая модерируется ее какой-то узкой группой фактически контролирующих людей. Еще раз подчеркну, что у соцсети может быть формальный владелец, даже 100% ее акций. Но только формальный, но не фактический. И поэтому действительно модерация должна осуществляться сообществами, а не юридическими держателями пакетов акций этой соцсети. Собственно, в этом направлении сделан единственно правильный в нынешней реальности шаг.
Ну, и вот мы видим последствия этого шага. Меня они очень впечатляют, потому что Илон Маск, которому сказали и немецкие элиты и английские элиты, что мы сейчас будем разбираться с тем, как действует X на территории Европы, пошел в ответное наступление. Сначала он дал интервью, в котором поддержал АДФ, чем повысил ее шансы. А потом он оживил, давно уже было, и не до конца, конечно, вспыхнувший скандал, страшный скандал, одна из самых, на мой взгляд, чудовищных историй нашего времени. Это история с систематическим изнасилованием мусульманскими, пакистанскими бандами английских девочек. До 250 тысяч девочек было изнасиловано, естественно, за много-много лет. И самое главное с тем, как правящая элита, полиция, городские советники и прочее это все покрывали со словами «но мы не хотим же быть расистами». И девочки постоянно оказывались виноваты. И вот сейчас в Твиттере это все бушует. И, естественно, с явным прицелом на сэра Кира Стармера. Что ты скажешь по поводу этой истории?
Ну, Илон Маск вообще, так сказать, я думаю, что... Надо сказать, что сама система отношений Дональда Трампа и Илона Маска вызывает определенные вопросы. Я не думаю, что между ними конфликт случится слишком быстро, но сейчас пока, скорее, ситуация идет в обратную сторону, и Илон Маск все в той же соцсети X написал, что избрание Трампа президентом США предотвратило гибель цивилизации. Это, на мой взгляд, явный перебор. Это уже, так сказать, из анекдотов про Леонида Ильича Брежнева. Но посмотрим, как оно будет дальше. Внутренне же, я думаю, он считает, что, так сказать, он, безусловно, ощущает себя главным кингмейкером, делателем королей в мировом масштабе. И, так сказать, он, на мой взгляд, несколько преувеличивает свою роль в победе Дональда Трампа. Ну, дай им бог здоровья. И поэтому решил, что раз в Америке у него все получилось, то получится во всех других странах. Делая ставку на антиэстаблишментарные силы, то есть пытаясь предстать глобальным лидером и олицетворением того самого антиэстаблишментарного тренда, который уже некоторое время действует, который привел Дональда Трампа к власти в 2016 году, который привел Владимира Зеленского к власти в 2019 году, вернул Трампа в 2024, обеспечил победу антиэстаблишментарных сил во Франции, недавний результат выборов в Румынии, которые, правда, были отменены Конституционным судом и так далее. Поэтому Маск поддерживает альтернативу в Германии, AfD, не ADF. И движение Reform UK. Причем британское движение Reform UK, сначала он поддерживал его лидера Найджела Фараджа, партию Reform UK. А потом уже, так сказать, перешел к углубленной борьбе и хочет теперь заменить Найджела Фараджа на другого правого персонажа, весьма неочевидного, на мой взгляд, Томми Робинсона. Томми Робинсон – это псевдоним, настоящего имя Стивен Якстель Леннон. Сейчас он сидит в тюрьме. Тут еще неожиданно нарисовался конкурент Томми Робинсона. Некто господин Тейт, который создает новую партию еще. Значит, сейчас я скажу точно, как она называется. В общем, ну, есть, конечно, вариант, что этот новый проект — это спойлер для Эндрю Тейт. Да, это Эндрю Тейт, ну, выдающийся, тоже, так сказать, пытается уложиться в тренд и капитализироваться на нем. Партия называется «Брув», партия восстановления фундаментальных ценностей Великобритании. Но само слово «Брув» означает «пацан» или «братан». То есть это партия пацанов, слово «пацана». И этот Эндрю Тейт, хотя в данный момент в тюрьме не сидит, но представляет собой феерический коктейль признаков. Он мусульманин официальный, женоненавистник и гомофоб, и его тоже обвиняют в сексуальных преступлениях, причем в Румынии совершенно, еще в 2012-2015 годах, причем он бывший кикбоксер, в этом качестве очень популярен, и очень, безусловно, популярный блогер. Поэтому, если это не спойлер, созданный британскими элитами, чтобы навредить реформе UK, то вот, очередной борец за эту нарастающую нишу. При этом британские элиты, представители крупнейших политических сил, не нашли ничего более остроумного, как пожаловаться на Маска Трампу. Мне кажется, то есть они искренне думают, что Маск здесь действует полностью автономно. Это все равно, что жаловаться Путину на Медведева. Да, потому что здесь Маск просто представляет собой провокатора-трикстера, носителя такого максимально радикального трампистского дискурса, который сам Трамп, будучи президентом США, правда, еще не вступившим в должность, но уже одобренным, позволить себе не может в силу своего положения. Потому что цель всей трампистской политики применительно к Европе – это, в общем, фрагментация и хаотизация Евросоюза. В какой-то степени к этому стремился, кстати, Владимир Владимирович Путин, правда, другим путем. Он считал, что, так сказать, он сможет договориться с Германией и Францией и тем самым нивелировать влияние США в Евросоюзе. То есть тем самым расколов Евросоюз на франко-германский блок, лояльный Москве, и все остальное, которое скорее лояльно Вашингтону, но закрепив тем самым фактический контроль тандема Берлин-Париж над Евросоюзом. У Трампа цель та же самая, фрагментация и хаотизация Евросоюза с тем, чтобы быть модератором Евросоюза самому, действуя не через Берлин, не через Брюссель, а напрямую, и нивелировав тем самым значение евробюрократии, всего, собственно, коллективного Брюсселя. Но для этого он, наоборот, ослабляет ось Берлин-Париж, особенно пользуясь своеобразием текущего момента, потому что экономическое положение Германии и Франции сейчас плохое, как никогда. За долгие десятилетия. Популярность правящих элит тоже низка, как никогда, за долгие десятилетия. Поэтому как бы Германии и Франции уже не до проблем Евросоюза в целом, в той мере, что это было еще вчера. Платить за все широко, как за спасение Греции, они не будут. В общем, в таких масштабах не будут. Выкладывать сотни миллиардов евро только для того, чтобы Греция ни в коем случае не вышла из Евросоюза и зоны евро. А для этого, на мой взгляд, на наших глазах, это видно из всех практических шагов, которые уже предприняты как Трампом, так и Маском, и еще некоторыми важными фигурами их лагеря, создается ось Рим-Вена-Будапешт. Вот только что, причем ключевая роль отводится в ней не Вене, как Священной Римской империи и Австрийской империи впоследствии, а Риму. Джорджа Мелони, которая премьер-министрка Италии, которая побывала здесь в Мар-а-Лаго у Трампа в минувшую субботу, явно рассматривается как потенциальный лидер вот протрампистской части Евросоюза. Ну, с Виктором Орбаном все ясно и так, а в Вене сейчас происходит смена власти, и абсолютно устраивающий Трампа Херберт Кикль, лидер партии Свободы, получил ровно вчера мандат на формирование правительства. Если он его сформирует, то все ось замыкается, и она будет альтернативой Берлину-Парижу. Если Кикль не сможет сформировать правительство, то тогда к власти вполне возможно вернется по итогам новых выборов. Или даже просто без новых выборов, а путем перетасовки ключевых позиций в австрийской народной партии, то есть более умеренной консервативной партии, Себастьян Курц, да, золотой мальчик австрийской политической системы, который впервые стал канцлером в 31 год, в 2017 году. А потом, будучи гоним, так сказать, опять же, глубинным государством, в 2021 году ушел в отставку, отвалил в Соединенные Штаты, и там возглавил инвестиционную компанию не чью-нибудь, а самого Питера Тиля, который тоже крупный спонсор и партнер Дональда Трампа, просто не такой публичный, агрессивный и наглый, как Илон Маск. Но Питер Тиль — это PayPal, все тот же он был, сыграл ключевую роль в создании его и считается неформальным лидером мафии PayPal, к которой относится Илон Маск, он создатель компании Palantir. который ключевой подрядчик ЦРУ и Пентагона. И сейчас тоже в составе консорциума с Маском и Сэмом Альтманом, который OpenAI, создатель чата GPT, они, собственно, разинули коллективный рот на гигантский американский оборонный бюджет с целью потеснить тех самых мастодонтов, которых мы упоминали в начале. Всяких, так сказать, Lockheed Martin, Boeing и так далее. Питер Тиль, собственно, культивировал этого Себастьяна Курца и ввел его в трампистский круг, поэтому если Курц вернется, то ось тоже замыкается. Кстати, хочу заметить по поводу гендерного разнообразия и равноправия, что в окружении Трампа тоже есть свое гей-лобби, которое неформально и возглавляет Питер Тиль, он открытый гей. Он сам, как и Трамп, немецкого происхождения, но в отличие от Трампа, родился прямо-таки в Германии, во Франкфурте в 1967 году, а в 2017 году сочетался браком со своим нынешним мужем в Вене, в Австрии. Он тут подчеркнул тем самым, как, насколько Австрия ему интересна. И, собственно, именно Питер Тиль, насколько можно судить, продвинул нынешнего министра финансов нового американского, тоже открытого гея Скотта Бессента. Так что с лояльностью и с толерантностью в трампистской команде тоже все не так плохо. В общем, ну и на этом фоне Трамп обостряет тему Гренландии и Канады. Причем, если история с Канадой сначала казалась исключительной шуткой, причем шутка развивалась в несколько этапов. Сначала, мы помним, Трамп предложил Джастину Трюдо, вчера ушедшему в отставку, стать губернатором Канады, как 51-го штата. Потом Трамп встретился в Мар-а-Лаго с великим хоккеистом прошлого Уэйном Грецки. Ну, если кто-то не интересуется хоккеем, то имя Уэйн Грецки не говорит ничего. А если кто-то интересуется хоккеем, то тут я могу вспомнить известный анекдот про то, как, так сказать, музыкант Большого театра говорит приставленному к ним гибисту, что скрипка Страдивари – это для меня, как для тебя, Маузер Дзержинского. Вот Уэйн Грецки для хоккея – это как скрипка Страдивари и Маузер Дзержинского. Это, безусловно, фигура номер один. Уэйн Грецки вроде пока уклонился от этого, но с тех пор, как Джастин Трюдо подал в отставку, и в этот день отставки Трамп снова публично предложил Канаде войти в состав США, предложив огромные выгоды, включая отмену тарифов, снижение налогов, а главное, защиту от вездесущих кораблей Китая и России, которые снуют вокруг канадских берегов. Ну и сегодня мы знаем, что в Гренландии уже десантировалась целая трампистская делегация во главе с сыном Трампа, Дональдом-младшим, который собирается там долго находиться, и Трамп снова обозначил, что Гренландию готов он себе забрать. А как по странному совпадению, накануне как раз Гренландия вспомнила о желании обрести полную независимость. Но она приобретала свою автономию в несколько этапов. Сначала в Дании в 1679, потом в 2009 годах. И тут начали вспоминать, что во время Второй мировой войны, когда Дания находилась под контролем нацистов, Гренландия от имени Дании управлял тамошний посол, представитель Копенгагена. И этот представитель Копенгагена фактически интегрировал Гренландию с США. То есть Гренландия контролировалась американцами уже во время войны. И в 1946 году, в 1945 ее передали обратно Дании. А в 1946 году Гарри Трумэн уже предлагал Гренландию продать. То есть этот проект не радикально новый. Но тогда дело не зашло. А сейчас Трамп весьма настойчив. И во всем этом еще и просматривается желание потеснить Китай. Потому что Китай тоже подбивает к линии Гренландии и к Панамскому каналу. Это в чистом виде сюжет уже портного из Панамы Джона Ле Карре и так далее. Поэтому тут экспансионистская, отнюдь не изоляционистская внешняя политика Трампа уже, так сказать, обрела вполне реальные очертания. И мы понимаем, какой она будет. Думаю, понимают это европейские элиты, хотя нюансы этой политики, возможно, им доступны пока не вполне. При этом ясно, что Трамп отменяет де-факто святая святых американо-центричного миропорядка, сначала Ялтинско-Потсдамского мира, потом Хельсинской конференции 1975 года, а затем и американо-центричного мира, сложившегося по итогам Холодной войны, это принцип территориальной целостности государства и незыблемости государственных границ. Де-факто Америка поставила под сомнение уже давно, ну, как минимум признав создание Косово. Но видно, что Трамп не собирается этим руководствоваться, а значит, урегулирование некоторых замороженных конфликтов может уже поэтому пойти быстрее.
О замороженных конфликтах и очевидном следствии этого для российско-украинской войны мы еще вернемся. Но я тебя от геополитики хочу вернуть к обсуждению ценностных вещей, которые как раз тоже с геополитикой связаны. Вот у нас тоже, да, и слушатель пишет. А что же пресса в Англии? Почему не освещались преступления пакистанской мафии? Действительно, вот мы привыкли видеть, как ОРТ пишет там про МЧ-17, про Бучу, и все говорят о путинской цензуре, о путинской морочении головы и так далее, и так далее. Вот в течение нескольких десятков лет систематически и явно по принципу цвета кожи и религии существовали банды, испытывавшие, видимо, большое удовольствие при насиловании. Это вот систематическая заразная ментальная эпидемия, которая была связана с тем, что когда жертвы пытались жаловаться, происходили самые удивительные вещи, начиная от того, что... Ну, то есть, когда читаешь описание, как одну девочку изнасиловали, да, она была пьяненькая, она была 12-летняя, она была, видимо, из неблагополучного района, из неблагополучной школы, но когда понимаешь, что ее в течение ночи изнасиловали 4 раза, причем сначала какой-то пакистанец, потом она прибежала в полицию, в полиции сказал: пошли отсюда. Она вышла, ее ждали 2 человека, которые опять ее потащили в такси, и так далее, и так далее, и так 4 раза. Когда слушаешь рассказы о том, как люди, которые пытались все это возразить, им говорили: отправьтесь на курсы перевоспитания, чтобы не быть фашистами, и как бы не на курсы мультикультурализма. Когда слышишь, как детей, голых детей, находящихся в обществе мусульманских пакистанских мужчин, ворвавшаяся полиция арестовывала за неподобающее поведение детей, не мужчин. Когда слышишь, и нам говорят: да, это все освещалось, это вот зачем это Маск ворошит? Действительно, можно сказать, что никаких новых, ну, никаких каких-то судьбоносных прорывов не произошло. И действительно, можно сказать, что частично скандал был освещен. Но если просто сравнить, как он освещался, ну, в той же крупнейшей газете «Таймс», что писали о пакистанских бандах, то выясняется, что да, раз 400 писали. При этом о Флойде, сейчас я цитирую на память, писали там около 20 тысяч раз. То есть история Джорджа Флойда была гораздо во много раз важнее, чем история вот этих девочек. И никаких серьезных выводов из скандала до сих пор сделано не было, не говоря уже о том, что, как мы понимаем, есть какие-то свидетельства, что сам сэр Кир Стармер, который, когда он был в этот момент, по-моему, генеральным прокурором, он, скажем так, не давал хода расследования. Вот как это все случается, замечательное демократическое общество, в котором господствует свобода печати, в котором господствует свобода прессы, в котором преступления должны наказываться. И вот мы видим, дело же даже не в том, что... То есть дело не только в том, какие ошибки совершала система, а в том, как она реагировала на ошибки. А реакция была одна: не смейте об этом говорить. Если вы об этом говорите, вы фашист.
Ну, понимаешь, это же не тоталитарная система. И то, что это все, ну, ты знаешь, я за этим не следил, говорит о том, что вся эта информация существует в открытых источниках. Не так ли? И эта система
не
позволяет.
Сильно хуже. Во-первых, некоторое время не существует.
Это сильно и качественно хуже, безусловно, чем тоталитарная система. Во-вторых, это качественно лучше. Во-вторых, так сказать, и та же партия Reform UK и все прочее, они находятся в легальном политическом поле, представлены в парламенте, и, так сказать, может быть, завтра придут к власти, как пришел к власти в Америке Дональд Трамп. Это значит, что уже, так сказать, мы не будем кричать ужас, ужас, ужас по этому поводу. Перекос был в определенную сторону очевиден, но это не значит, что должен случиться перекос в другую сторону. Во всем, так сказать, да, сейчас, безусловно, нарастает тренд, в первую очередь, на обнаружение христианской идентичности Запада. И уже поэтому будет, так сказать, определенные перекосы минувших десятилетий будут подвергнуты ревизии. Но я бы не хотел впадать в тотальное сознание и, так сказать, приходить к выводу, что вот с этим все, что было хорошим вчера, станет, будет уничтожено сегодня и завтра. Да, конечно, так сказать, нарастают сетевые структуры, поэтому старые иерархические СМИ, медиа уже не будут играть избыточной роли. Но в свободном мире всегда тебе найдется место. Этим он качественно не в тюрьме, не обязательно в тюрьме или на кладбище. Этим он качественно отличается от мира несвободного. Поэтому, так сказать, несвободный мир надо оберегать. А что касается Илона Маска, то, так сказать, с одной стороны, безусловно, он выдающийся трендсеттер. А с другой стороны, любой персонаж, который начинает ощущать себя сверхчеловеком по Ницше или человека-богом по Достоевскому, вызывает у меня определенные вопросы. Ну, сказать, поэтому за его приоритетами я следил бы несколько более тщательно. Сказать, его очарование на меня не очень действует. Я отдаю ему должное, бесспорно. Как человек, который сделал очень многое в смысле осмысления современных трендов. Я наблюдаю за тем, как он занимается космической программой и переселением человечества на Марс. Я долго пытался понять... Отдает ли себе Илон Маск отчет в том, что переселение на Марс невозможно или не отдает, в силу самых разных причин. Потом пришел к выводу, что сейчас просто его это не волнует. Он считает, что те процессы, которые ему удастся инициировать из программы переселения на Марс, в любом случае принесут огромные позитивные плоды. Как в смысле технологического развития, так и в смысле его собственных интересов. Что ж, этот подход заслуживает уважения. Да? Это классический подход авантюриста. Ставишь планку на 5 метров, прыгаешь на 4. На 5 не смог, но все равно побил мировой рекорд. А если бы не поставил на 5, то не прыгнул бы и на 4. Это абсолютно нормально. Должен ли он менять власти во всех странах подряд? Ну, посмотрим, как у него это получится и пойдет. В любом случае, сам по себе технологический прогресс имеет много измерений, как мы знаем, и много следствий и последствий. И, опять же, вот рассуждение о том, что, ну, вот рассуждение Исаака Дойчера о Сталине, известное всем, и часто приписываемое Черчиллю, о том, что Сталин принял Россию с сахой и оставил с атомной бомбой, оно, безусловно, верно до банальности, но это не значит, что Сталин, который принял Россию с сахой и оставил с атомной бомбой, был позитивным персонажем и остается в мировой истории. То есть, поэтому у прогресса есть несколько измерений и следствий. Поэтому я согласен с тем, что в медиа существовали перекосы по определенным вопросам. Вместе, опять же, все это было известно. Это не было табуировано, как это было бы в тоталитарном государстве, где мы родились. И существовали и другие медиа, и другие источники информации. И социальные сети расцвели именно в свободном мире. Эти образцы были созданы там. А в тоталитарном государстве они бы никогда не возникли. Они уже по образу и подобию соцсетей свободного мира возникли сначала в тоталитарном Китае, потом в авторитарной России, еще до того, как она успела стать тоталитарной страной, что случилось с ней почти 3 года назад на фоне старта спецоперации Z. Но возвращаясь к тому, вот, к рассуждению, например, получено сегодня о том, насколько России и Российской Федерации вредят западные санкции, и многие наблюдатели уже приходят к выводу, что как-то они и не вредят совсем. Дескать, война продолжается, денег завались там и так далее. Во-первых, ну, я считаю, что санкции, которые есть, безусловно, серьезно вредят в долгосрочной перспективе, если не рассматривать как критерий эффективности санкций смену режима. Потому что санкции еще нигде не приводили к смене режима, но это не значит, что они и не способствуют в долгосрочном плане, даже применительно к современному Ирану. Просто это нужно дожить и дотерпеть. Но основная санкция, которая введена против Российской Федерации, и последствия которой будут весьма плачевными, это решение самой Российской Федерации стать тоталитарным государством, которое может отменить только она сама. Потому что любой расцвет, включая технологический, в конечном счете возможен только в свободном мире. На коротких отрезках времени, за счет беспрецедентной мобилизации, да, которую мы наблюдали в Советском Союзе в определенные периоды его истории. Да, конечно, всякие рывки возможны. Но в конечном счете, собственно, история Советского Союза показала нам, что тоталитарное государство проигрывает свободному миру, потому что есть вещи, которые культивируемы только в условиях свободы. А свобода – это вещь очень неоднозначная и часто приносящая не только сладкие, но и горькие плоды, безусловно, которые нам приходится обсуждать. Но главное, что у нас есть возможность это обсуждать.
Ну что ж, если говорить о трендсеттерах и российско-украинской войне, как тебе интервью Владимира Зеленского Лексу Фридману?
Я внимательно его посмотрел, ты будешь смеяться, в полном объеме. Резюме этого интервью, если сейчас пока не переходить к деталям, состоит в том, что, на мой взгляд, Владимир Александрович Зеленский хочет продолжать войну. Это его основной месседж.
Ну, а переходя к деталям?
С каких деталей начнем?
Ну, мне очень понравилось, что вот ты сказал, что Илон Маск объясняет разным мировым правительствам, что делать, и что это нам есть некий гибрис. Но это Илон Маск объясняет. А вот мне показалось, что в этом интервью Владимир Александрович Зеленский объясняет Трампу, что Трампу делать. И мне показалось, что это некоторый перебор.
С точки зрения логики Зеленского нет. То есть это был бы перебор, если бы Зеленский хотел прекращения войны. Тогда он должен был бы лавировать и подстраиваться под Трампа. Ну, хотя он пытался польстить Трампа и сделать ему определенные комплименты, зная прекрасно, что Трампу надо льстить. Это человек именно такого типа, который никакую лесть избыточной не считает, как всякая демонстративная личность. Но в целом, что если исходить из того, что Зеленский не хочет прекращать войну, он мотивирует, естественно, это исключительно благородными мотивами, что он не может дать свою страну в обиду, и поэтому обязан воевать до победного конца, поэтому он не может прекратить войну, ему история этого не простит, то он может, так сказать, и идти с Трампом на столкновение в надежде, что в этот момент Трамп может потерять интерес, например, к мирному плану. Вот, кстати, уже Кит Келлок, спецпредставитель Трампа по умиротворению в Европе, не едет в Киев сейчас, как собирался, а едет только после инаугурации Трампа. Я не знаю, является ли это в какой-то мере результатом интервью Владимира Зеленского, но, так сказать, это факт. Это как минимум реакция на какие-то сюжеты и процессы, которые происходят в Киеве. Нет, сейчас ехать пока не надо, пока Трамп официально не вступил в должность, поскольку, видимо, недостаточно вопрос проработан, недостаточно подготовлена почва для обсуждения сценария прекращения войны и прекращения большой войны. Поэтому, разумеется, Зеленский был максимально резок в определенных моментах, хотя бы он успел польстить Трампу, но, так сказать, ну, надо сказать, что у них же есть своя история отношений, и Трамп не очень доволен был Зеленским, когда тот не помог ему бороться с Байденом. Что тогда тактически для Зеленского полностью оправдалось, поскольку Байден стал президентом в 2020 году. В окружении Трампа некоторые люди не скрывают своего негативного отношения к Зеленскому. В частности, вице-президент Джей Ди Венс и все тот же Илон Маск, незаменимый во всех смыслах. Трамп этого не высказывает, поскольку ему не положено по статусу и должности. Он должен стоять над схваткой. Но, так сказать, в этом смысле весь текст Зеленского весьма логичен. Всегда хорошо, так сказать, хорошо иметь дело с неким нарративом, который, вот, резюме которого очевидно и внутренне не противоречиво. Вот интервью Лексу Фридману весьма пространное, оно внутренне не противоречиво. Зеленский объяснил своему собеседнику, что войну надо продолжать, а все остальное – это объяснение, почему я.
Смотри, вот Алексей Арестович только что сказал, что, по его мнению, это интервью наполнено на внутреннюю, направлено, прежде всего, на внутреннюю аудиторию украинскую. Правильно ли я понимаю, что ты считаешь, что в том числе это интервью направлено, конечно, на американскую аудиторию, чтобы и на Трампа, чтобы отбить у него охоту пытаться замерить Зеленского с Путиным?
В первую очередь это направлено вообще на Трампа, разумеется. Ну, а на кого может быть еще направлено интервью, которое дано именно Лексу Фридману? В этом случае не было смысла это, так сказать, ему давать. А на внутреннюю аудиторию, разумеется, она тоже направлена, потому что Зеленскому важно консолидировать все-таки значительное большинство украинского народа вокруг того, что продолжение войны необходимо. В то время как рейтинг доверия к Зеленскому, хотя и упал по последним данным Киевского международного института социологии, КМИСа, который только что обнародован. Опять же, я вообще к социологии как дисциплине отношусь на сегодняшний день достаточно сдержанно и вижу там большие методологические проблемы, которые выходят за рамки конкретных ошибок и ангажированности тех или иных социологов. Но все-таки, и все же используя социологию как пока еще легитимный вполне инструмент познания реальности, мы можем сказать, что хотя и упал, но все равно рейтинг доверия 52%, он выше 50%. То есть внутри политической катастрофы у Зеленского нет. При этом, разумеется, Валерий Залужный, нынешний посол в Лондоне, остается самым популярным политиком Украины. Если бы выборы случились завтра, что возможно только в условиях прекращения огня, то есть начала мирного процесса, да и то украинские элиты вроде как договорились, что эти выборы должны состояться через полгода после. ты мог быть подвергнут ревизии, особенно если по этому поводу будет жесткая и недвусмысленная позиция Вашингтона, но пока это так. Но, тем не менее, в активной части украинского общества здесь не очень уместно слово «элиты», поскольку оно сильно дискредитировано. Хотя ничего плохого в термине «элиты» нет, но сейчас, так сказать, вот именно в этом контексте его использование было бы не очень тактично. В активной части украинского общества, разумеется, нарастает представление о том, что войну надо прекращать. И, надо сказать, что чем ближе люди к линии фронта, тем скорее они считают, что войну надо прекращать. Вот было два высказывания вокруг интервью Зеленского Лексу Фридману, не в связи даже с этим интервью, а просто в эти же дни. Я думаю, что в какой-то степени мотивировано этим интервью. Это высказывание известного Андрея Белецкого, в представлении нуждающегося о том, что перемирие необходимо, ну, какой-то мирный процесс необходим для того, чтобы Украина могла начать восстанавливать себя. И высказывание, публицистическое высказывание его супруги, известной украинской журналистки Татьяны Даниленко, такого примерно содержания, что есть определенная группа представителей украинских элит. Зеленский там не упомянут в явном виде. Хотя мне кажется, что это высказывание есть отчасти рефлексия на его интервью Лексу Фридману, которые считают себя участниками войны, независимо от того, чем они занимаются. Находятся ли они на фронте, сидят ли они в президиумах каких-нибудь симпозиумов вдали от Украины, или выступают в Ютьюбе, у них самопредставление, что они участники войны. То есть им не кажется, что есть какая-то разница между сидением в президиуме на симпозиуме и пребыванием в окопе. И вот они, безусловно, настроены на то, чтобы война была до победного конца. А люди, которые сидят в окопе или находятся непосредственно под обстрелом, они смотрят на это немножко по-другому. И видят, что по словам Татьяны Даниленко, это не я сказала она, я ее не точно сейчас цитирую, поскольку у меня... Хотя, впрочем, если у меня есть возможность залезть и посмотреть, то я ее точно процитирую, что там творится. Просто это займет у меня одну секунду залезть. Сейчас. Прошу прощения аудитории, что мы потратим эту секунду.
Оно того стоит.
Вот, да, Татьяна Даниленко сейчас. Значит, есть класс людей, которые чрезвычайно высоко оценивают свои усилия на войне и очень себя жалеют. Они, я перевожу с украинского, читаю с украинского сейчас оригинала. Они полагают, что нет разницы, где воевать, на фронте, на международных конференциях или в процессе политических интриг. Все одинаково герои. Этот класс никогда не начинает свое утро с просмотра видео ближнего боя нашего бойца с якутом, потому что зачем множить негатив? Кому от этого станет лучше? А нет, я прошу прощения, здесь прямую есть отсылка к интервью Зеленского. Этот класс и представлял Зеленский... А правда, это не про Лекса Фридмана, в своему интервью, это этот класс и представлял своему интервью Зеленский с женой. Не измученных солдатов, бездна между которыми и остальной частью общества, в том числе и собственными семьями, уже никогда не зарастет. Понятно, почему Зеленский... сейчас, минуточку, пропал у меня кусок. Сейчас, как мне это сделать... Ясно, что Зеленский ассоциирует себя не с ними. У нас же кто воюет? Бедные и сведомые, то есть сознательные. Причем последние давно уже в меньшинстве. Непонятно, как на всем этом ехать еще год, два, три, если война не закончится. И как на этом отстраивать минимально жизнеспособную конструкцию, когда война закончится. Но надо будет готовиться к новому ее витку. Поскольку не Зеленский, а весь этот класс за три года принципиально не вник, не захотев понять, и будет всегда верить, что решение главной проблемы не в их компетенции. Ну, то есть отношение к этому не очевидное и неоднозначное. Но историческую миссию свою Владимир Александрович Зеленский, видимо, видит в том, что войну продолжать. И поэтому, так сказать, у него много аргументов, почему ее нельзя остановить в кратчайшие сроки.
Теперь смотрю, у меня несколько коротких вопросов, из которых, естественно, самый главный будет про Путина. А он-то хочет ли продолжать войну или остановить, или готов повиноваться Трампу? Но я не могу не начать с Трампа, потому что вот как раз, видимо, я не знаю, в том числе была ли это, а включала ли это реакцию на интервью Лексу Фридману или там. Трамп все-таки давно общается с представителями Зеленского. Он только что дал интервью большое ABC, в котором пообещал переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Продолжает настаивать на получении США контроля над Панамой и Гренландией. А заодно сказал, что понимает чувство России, которое против Украины в НАТО. Пообещал остановить войну в Украине за полгода. И заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, который не раз предлагал США и Украине сесть за стол переговоров. А вот как тебе кажется вот это новое вводное полгода, и я готов встречаться с Путиным. И Путин не раз предлагал США и Украине сесть за стол переговоров. А чувство Путина по поводу НАТО он понимает.
Путин предлагал сесть за стол переговоров на своих предварительных условиях, которые предполагали много чего, в том числе и полное снятие санкций с Российской Федерации. Поэтому это не нужно понимать буквально, я не знаю, что имеет в виду Трамп под этим. Полгода это звучит реалистично, в отличие от 24 часов, которые он
Извини,
обещал.
пожалуйста, в том-то и дело, что про слова Путина, прости, что я вмешаюсь, можно сказать, ну, Путин, да, тут требовал отменить все продвижение НАТО с 91-го года, и если это называется «давайте сядем и поговорим», то можно
Да,
в ответ на это сказать, что
не с 91-го, справедливости ради, а с 97-го, с момента подписания акта Россия-НАТО, что принципиально не меняет картины, я согласен. Хочет ли Путин прекратить войну? Да, в смысле боевых действий высокой интенсивности хочет, потому что это сопряжено для него с большими издержками. Они не фатальны для современной России, но они есть. Их нельзя недооценивать. Это экономические издержки, это и издержки в смысле гибели людей, дефицита мобилизационного, ну, гибель людей, ладно, допустим, это его меньше волнует, но дефицит мобилизационного ресурса его всерьез беспокоит. Потому что одно дело, там опрошенные люди на вокзалах говорят, что они пойдут умирать за Родину, другое дело, де-факто их не наблюдается. Поэтому приходится постоянно повышать выплаты контрактникам, очищать тюрьмы от заключенных и привлекать северокорейских бойцов. Вместе с тем, от идеи взять Украину под контроль, он, разумеется, не отказывается. И то, что у него нет возможности сил оккупировать Украину целиком, в этом смысле его сценарий базовой спецоперации Z уже провалился, поскольку он был рассчитан именно на это и в кратчайшие сроки, а это не будет ни это, и не в кратчайшие сроки. Сам факт, что скоро мы отмечаем скорбную третью годовщину с начала этой войны, уже говорит об относительном поражении, не успехе Путина. Поскольку если бы ему сказали тогда, готов ли он вести войну 3 года, он бы, конечно, сказал, что нет, не готов. Ну, какие же 3 года? Все закончится за пару недель, ответил бы он. О чем бы? Силы совершенно не равны, к тому же у нас огромная агентура в политическом классе, войсках и спецслужбах Украины. Он так в реальности представлял ситуацию, отчасти эта агентура и существовала, но она оказалась не такой мощной и эффективной, как ему виделось. А сопротивление Украины гораздо более мощным и эффективным, чем ему виделось. Поэтому да, но и он, как я уже не раз говорил, будет продолжать политическими методами пытаться Украину взять под контроль, считая абсолютно искренне, что на следующем витке политического цикла смертельно уставшая от войны Украина предпочтет политиков, которые объяснят своему народу, что гарантия мира для Украины, долгосрочного мира и ее выживания, это не западные войска на линии размежевания российских и украинских войск, а это хорошие отношения с РФ. Стабильно хорошие отношения с РФ надолго вперед или навсегда. И здесь у Путина перед глазами два исторических примера, неоднократно обсужденный нами в этом контексте грузинский пример, Эбедзина и Иванишвили, как образец такого типа политика. И почему-то пример, который я забывал привести всякий раз, к стыду своему, по нерадению своему, что называется. Это чеченский пример, ведь с этого начиналась звездная политическая карьера Владимира Владимировича Путина. С того, чтобы, ну хорошо, война с Грузией, да, действительно была короткой, некровопролитной, не сопряженной с большими разрушениями, да, Грузия ничего и фактически и не потеряла, да, потому что она де-факто не контролировала территорию Абхазии и Южной Осетии, ну просто не было формального признания этого факта со стороны РФ, потом, ну, со стороны РФ. Потом, ну, случилось, мир по-прежнему этого не признал. А в Чечне это все было по-взрослому. Многолетняя война с огромными жертвами, огромными тотальными разрушениями. И казалось, что эта война не может быть миром, не может превратиться в мир. А потом она превратилась в мир, потому что появилась кадыровщина. Да, сказать, как система власти, появился кадыровский клан. И вот так удалось неожиданно из злейшего врага и объекта агрессии превратить Чечню в друга. И чуть ли не символ стабильности современной Российской Федерации ее властной машины. Вот почему бы в Украине нельзя было такое сделать. Тоже жертва разрушения, смертельные обиды, кровная месть, неприятие всего русского. И вот тут совсем вдруг становится наоборот. Поэтому, как всякий индуктивист классический по типу мышления, Путин думает этот сценарий воспроизвести. При этом, конечно, он будет требовать, чтобы Украину не принимали в НАТО, и я думаю, что Трамп на это легко согласится. Как согласиться с тем, что в НАТО не надо брать Грузию и Молдову? Причем, чтобы снять с повестки дня вопрос о том, как без Украины, Грузии и Молдовы можно дать такие гарантии, ответ очень прост. Ну, в смысле, это очень просто. А просто НАТО само примет решение не расширяться. Это не ущемляет права Украины, Грузии и Молдовы туда стремиться. Это просто говорит о том, что Североатлантический альянс сейчас считает, что он не может больше расширять зону своей военной ответственности, поскольку, как мы знаем, даже в зоне его военной ответственности не все благополучно. Сейчас проклятые тобой мейнстримные западные СМИ каждый день говорят о том, что вот если завтра война, то воевать нечем и некем. Во-первых, народы Запада не хотят совершенно воевать. И здесь Зеленский прав, то, что украинский народ оказался готов воевать. Остальные народы неизвестно, как бы себя повели, если бы туда пришли российские войска. Ну и там вооружений не хватает. Численность вооруженных сил сократилась в разы за минувшие 3 десятилетия. На ее надо хотя бы частично восстанавливать. Там склады пусты. Никто же не готовился к большой войне. Да? Поэтому НАТО и сейчас. И, собственно, во многих странах военные расходы не дотягивают и до 2% ВВП, а уже Трамп говорит о том, что они должны быть 5% ВВП. Где же здесь расширяться-то? Надо резко усилить работу по милитаризации, получается, тех стран, которые уже входят в альянс. На этом основании альянс может смело заявить, что он расширяться в ближайшие 20 лет не будет. А, собственно, и так не собирались Украину, Грузию и Молдову, как мы понимаем, туда брать. Все знают. Это вот классический пример тотального лицемерия современного мира, в котором, да, с одной стороны, Карабах де-факто является армянским, де-юре азербайджанским, и когда Азербайджан говорит, ну, раз он де-юре мой, кто мне помешает его забрать, да? Точно так же может сказать Китай про Тайвань. А что, Китай, Тайвань же де-юре китайский. Как же можно юридически возражать против того, что зайдут китайские войска? Ну, значит, юридически с точки зрения международного права никак. И поэтому, значит, братья так не собирались, а раз не собирались, то этот товар ничего не стоит, его можно смело уступить Путину. А вот Путин этот товар может дорого перепродать самому себе, общественному мнению, многонациональному РФ народ, сказав, что вот, 3 года спецоперации не прошли даром. Грузию, Украину, Грузию и Молдову не берут в НАТО, этого я добился. Может так делать? Можно. Я говорю, тем более здесь никто ничего не теряет, ситуация остается такой же, как и была, статус-кво. Поэтому условия этого мира, в принципе, существуют. Разумеется, они будут сопряжены еще и с фактической утратой Украины контроля над оккупированными сейчас РФ территориями. В этих потенциальных условиях много неясного, в том числе, кто будет гарантом безопасности Украины. Потому что в пресловутых Стамбульских соглашениях Путин требовал реального почти уничтожения украинских вооруженных сил. В таком случае, как же сопротивляться, если что-то пойдет по новому? Да? Но думаю, что, опять же, для Путина не военный сценарий, а политический будет приоритетом в случае и после прекращения войны. Но для этого нужно, чтобы все не просто чтобы все стороны согласились на мир, а чтобы они приложили к этому экстраординарные усилия, потому что сейчас в треугольнике Трамп, Зеленский, Путин разногласия и разночтения велики. То есть здесь нужно сильно постараться, чтобы что-то из этого сварилось. И если, то есть я считаю, что Трамп очень заинтересован в мире, но в той степени, в какой это его, скажем так, в какой это в системе приоритетов занимает высокое место. С точки зрения, что он должен быть великим, а поэтому выполнять данные принципиальные обещания, да, это ему для него важно. С точки зрения международной политики важно несколько менее, потому что его больше интересует фрагментация и установление контроля над Евросоюзом, о чем мы говорили в начале. Его больше интересует Ближний Восток, с которым он связан не только дружбой с Израилем, но и огромными, как теперь мы понимаем, бизнес-интересами в арабском мире. Все назначенные спецпредставители и послы в арабских странах, это бизнесмены, которые воплощают эти интересы. Его, безусловно, интересует в первую очередь противостояние с Китаем и стремление вырвать РФ из объятий Китая. И здесь между Трампом и Путиным много разночтений, потому что Путин не может полностью выйти из объятий Китая. Вообще Путин не может доверять полностью Америке, даже олицетворимой Трампом. Хотя бы потому, что это демократическая страна. А демократия с точки зрения Путина вещь гнилая. И через 4 года власть переменится, даже если она переменится на человека из трампистского лагеря. И обязательства будут отменены. Как это случилось, например, с Ираном при смене от Обамы к Трампу. Как может? Да? Поэтому нужны какие-то дополнительные гарантии, а не только американское слово, даже положенное на бумагу. А это значит, нужна своя власть в Киеве, но это Путин будет решать сам этот вопрос без помощи Америки. Вернее, с помощью Америки, но только в одном смысле, что Америка не должна в это вмешиваться. Путин считает, что если бы Америка не вмешивалась раньше, он давно решил бы эту задачу, и никакой войны бы не было. Поэтому Америка спровоцировала войну тем, что она не давала ему поставить свою власть в Киеве. Вот даст поставить все, больше войны
Но
не будет.
Байден, Трамп тоже самое сказал. Он сказал, что роль администрации Байдена в провоцировании этой войны весьма велика.
Ну, в таком случае всех
Так что...
администраций. Нет, исходя из логики того, что я сказал, логики Путина всех администраций, начиная с Буша-младшего, который, по мнению Путина, организовал оранжевую революцию. Вот с этого момента администрация США не давала ему поставить свою власть в Киеве. Да, значит, в том числе и самого Трампа тогда роль велика, когда он был президентом первый раз. Да, значит, вот если бы дали ему поставить, если бы дали ему Януковича поставить, если бы не устроили, как он считает, он же не отказывается верить в то, что существует субъектность народов, и украинский народ мог что-то сам решить. Нет, это все решали США. Что они решали 2 раза свергнуть Януковича, а если бы они хотя бы 1 раз его не свергли, то... Вернее, первый раз допустили к власти, а второй не свергли, то войны бы не было, потому что у нее не было бы оснований. В Киеве была бы промосковская власть. Зачем Путин воевать с промосковской властью? Он не собирается этого делать. Но вместе он должен как-то прислоняться и спиной к Китаю. Он же не может выйти из договоренности с Китаем без большого риска. И испортить отношения с уже со старшим партнером на Востоке, не приобретя взамен, скажем, достаточно твердых гарантий со стороны доброго отца на Западе. Потому что это сам уже мнителен и недоверчив Путин. А сколько раз-то его кидали со всех сторон. Поэтому, иными словами, объективно предпосылки для мира есть. Субъективных предпосылок для того, чтобы все сорвалось, тоже немало.
Ну вот, собственно, это мой последний вопрос, несмотря на то, что мы чуть-чуть, может быть, даже немножко перевернем по времени, но уж очень он важен, потому что вот ты сказал, что установка Зеленского продолжать войну, и, собственно, это он и пытался объяснить Трампу. Вот Владимир Пастухов послушал это интервью и говорит, что его испугал полный отрыв от реальности Зеленского. И действительно, когда человек объясняет Трампу на 3-м году войны, мы слышим все то же самое, что Запад должен помочь, что Запад должен сделать то, что Запад должен сделать это. При этом есть некоторая ситуация на земле. Ситуация на земле заключается в том, что как минимум 200 тысяч солдат разбежалось из украинской армии. Еще большое количество солдат сидят в окопах, но не воюют. Не построены укрепления. 120 тысяч мин отозвано, потому что кто-то сильно наварился на их производстве, точно так же, как, видимо, кто-то сильно наворовал на строительстве укреплений. Я могу сказать, что, насколько я знаю, не выполнен план именно украинский внутренний по снарядам, то есть снаряды оплачены на 100%, но войска поставлены 40%. Остальные деньги, как водится, разбежались. Очень похожая ситуация с Богданами. 80 Богдан должно было быть поставлено по плану, 30 Богдан поставлено, еще раз, насколько я знаю. И вот эти вот примеры можно множить и множить и множить, и в конечном итоге они сводятся к тому, что в войсках украинских не хватает солдат, причем это более страшная недостача, чем в российских, и связанная с бусификацией, связанная вот со всем тем, что мы видим. И мы постоянно слышим требования что должна дать Америка, что должен дать Запад, и как он должен поддерживать Украину. Мы никогда не слышим требований, а что, собственно, может поставить сама страна, которая когда-то после развала Советского Союза обладала самой крупной армией и самым крупным размером вооружений. И вот даже в интервью Лексу Фридману в ответ на вопрос насчет коррупции Зеленский сказал, что, ну, в общем, из его ответа можно было понять, что если какая-то коррупция в Украине случается, то немедленно тут же с ней борются и просто вот железными руками. И с учетом вот такой реальности на земле и желания Зеленского продолжать войну, а какая вероятность того, что Трамп на это посмотрит и скажет: «Так, знаете, Владимир Александрович, вы хотите продолжать войну, ну вот и продолжайте, но вот только без Соединенных Штатов Америки. Посмотрим, сколько месяцев вы продержитесь».
Как адвокат Зеленского, я могу сказать, если вот что я бы сказал здесь. Я не являюсь адвокатом Зеленского. Да, безусловно, тем не менее, у Зеленского есть игра, и он, как говорил Рональд Рейган, у меня есть одна мысль, я ее думаю. У Зеленского есть одна игра, он ее играет. Это игра на продолжение войны. Пока Трамп ничего такого не сказал, он не будет менять эту игру. Потому что она кажется ему единственно правильной. И на это я, как адвокат Зеленского, сказал бы следующее. Запад уже много раз сдавал Украину. И с Будапештским меморандумом в 2014 году, когда апостолом изоляционизма выступил вовсе не Трамп, которому это инкриминирует, а лидер глобализма Барак Обама, сказавший, что меня беспокоит Крым, но гораздо больше ядерной бомбы на Манхэттене. Сказав, что он не будет вмешиваться. Ну, это еще. Значит, второй раз дали в 2022 году, когда они собирались помогать превентировать. Это все Зеленский говорил в интервью Лексу Фридману, и здесь я как готов с ним полностью согласиться, да, уже не раз сдали. Несмотря на то, что не раз сдали, Украина оказалась способной к сопротивлению. Эта способность к сопротивлению заставила Запад, и только она, ничего другого, никакие соображения морального, сентиментального или иного свойства, постоянно сдвигать красные линии, да? То не дадим самолетов, то не дадим дальнобойных ракет, то дадим ракеты, но не дадим разрешения их использовать. Все эти красные линии уже отменены. Уже и самолеты дали, и дальнобойные ракеты. Хорошо, значит, это еще одна красная линия, которую надо преодолеть. И как лидер, который находится в условиях трехлетней войны с заведомо более сильным противником Российской Федерации, сильным не морально, а материальным, по совокупности ресурсов, Зеленский находится в инерции, ну, вот как Илон Маск, да? Считает, что поменяв власть в Америке, уж он тем более поменяет ее в Великобритании и Германии. А так Зеленский считает, что пройдя предыдущие красные линии, он пройдет и следующие. Во всяком случае, отказываться от их пересечения только потому, что есть рассуждение, что он не может их перейти, он не собирается. Вот мой ответ на твой вопрос.
Окей. Юлия Латынина, Станислав Белковский. Ты на самом деле на него так и не ответил. Ты ответил, что руководит Зеленским, а ты не
Да, что?
ответил на вопрос,
А у каждого
что
своя
может
реальность.
быть.
Ну, что? Нет, если США прекратят поддержку Украины, что может произойти? Будет ускорено ее поражение, хотя оно может в определенный момент времени на определенную компенсироваться усиленной поддержкой Европы, оппонирующей Трампу таким образом. Это а тут, конечно, мы не можем точно сказать, что будет. Потому что когда высокая динамика процессов, то все меняется быстро. А в позиционной войне как раз быстро ничего не меняется. Все меняется, когда начинает или война начинается, или война заканчивается. В любом случае, война входит в состояние глубокой неопределенности, когда все будет меняться быстро. Когда Зеленский сможет поставить вопрос о том, что сдаете Украину полностью, тогда это ваше колоссальное моральное поражение. Этот аргумент имеет значение даже и для Трампа. Не такое, как для его предшественника, хотя, я говорю, администрация Байдена-Харрис сделала все возможное, чтобы помогать Украине очень ограниченно. Да, чтобы не ввязаться ни в коем случае расширенную войну, и тем самым тоже подсдала Украину слегка. Она ее сдавала все время, хотя на словах говорила ровно обратное. Это лицемерие подвело ее в том числе и на
Не ради
фронт.
бога, можно уже тогда просто мы уже немножечко перебираем, но вот я тут именно поэтому, вот мне не очень нравится эта фраза «сдала Украину», потому что она предусматривает, что весь мир должен Украине. И мне кажется, что вот эта точка зрения и подводит 3 года Зеленского, потому что очень много можно было сделать самим, но тогда тяжелее было бы просить. И Зеленский выбрал, как в сказке, волшебный помощник все за нас должен сделать, а укрепления мы не будем.
Это другой вопрос. Разумеется, я же не с этим не спорю. Было бы легче просить, потому что чем больше бы Украина сделала сама, тем легче было бы просить, а не тяжелее. Но Зеленский неизменно придерживался линии, которая отчасти верна, отчасти нет. Да, во всем есть своя диалектика и двойственность, без которой прогресс невозможен, как мы знаем от Гегеля. Что, да, с Будапештским меморандумом, понятно, что его содержание не предполагало каких-то реальных мер по тому, чтобы заступились за Украину, но буква нет, но дух Будапештского меморандума требовал за нее заступаться. Никто за Украину не толком не заступился. Ну и так далее, и так далее. И тем не менее, Украина оказалась единственной страной в мире, кто мог противопоставить мощному агрессору Российскую Федерацию свою реальную военную силу и жизни своих граждан. Все остальные страны на это не готовы даже на уровне постановки задачи. Да? То есть, когда какой-нибудь ракета или дрон залетает в воздушное пространство Польши, Польша, как мы знаем даже из разговора пранкеров Вованы и Лексуса с президентом этой страны Анджеем Дудой, где он все по-честному сказал, что самое страшное, что у него есть, это война с РФ, не дай бог. Поэтому он готов закрыть глаза на любое, будучи в риторическом смысле жутким антироссиянином, он готов закрыть глаза на любую ракету и дрон с российской территории залетевшим, лишь бы не ставить вопрос об ответных боевых действиях. И вот единственная страна, которая не побоялась воевать с РФ на самом деле, а все дрожат по сей день, как осиновый лист, чтобы они там не говорили, это Украина, а значит, у нее эксклюзивная роль в современном мире, и она заслуживает эксклюзивного отношения. Это я говорю как адвокат Зеленского. А то, что, скажем так, было совершено немало ошибок и странных действий, если не сказать сильнее за эти годы, то это, безусловно, с этим тоже согласен.
Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский. И обратите внимание, что у нас целых 2 кота пришли слушать дежурного по эпохе. Галстук и бабочка. Стас, спасибо огромное. Спасибо,
спасибо огромное. И до скорой встречи в нашем дежурном по эпохе. Ура.
До свидания. Подписывайтесь, господа. Не забывайте, во-первых, подписываться на Стаса, у которого все его каналы в ссылке по в описании этого видео. И не забывайте подписываться на нас, делитесь ссылками и ставьте лайки. Даш, но я это дело вырубаю.